Глава 9, в которой герой утверждает для себя план действий. В действиях моих подчиненных потихоньку начала появляться некая осмысленность. В целом это совершенно неудивительно. Они работают над вестником Файролла уже больше месяца, изо дня в день. Благодаря этому возникли некая неустойчивость в распорядке дня, ощущение определенной рутины, что тоже способствует акклиматизации в новом деле. Опять же, худо-бедно перезнакомились с народом из редакции столичного вестника. И те надавали им полезных профессиональных советов во всех областях производства газеты. От того, как лучше подать текст, до того, почему не следует спать с корректоршей Ленкой. Вот и во вторник утром я снова был приятно удивлен тем, что совсем еще недавно хаотично броуновские движения этих трех особей приобрели определенную осмысленность и завершенность. Надо отметить, что общение с моими бывшими коллегами вообще сказалось на их поведении. Из их речи пропали вбитые им в голову в вузе верное название предметов и процессов. Их, слава богу, заменил привычный для меня сленг. Костюмчики сменились джинсами и майками, от Юшкова исходил запах перегара. Легкий, но постоянный. Видать, он сдружился с кем-то из спортивной редакции. В общем, вчерашние краснодипломники потихоньку становились нормальными людьми, без этих их пафосных замашек. И правильно. У нас тут не гламурный журнал. У нас тут многотиражка. Основной темой номера в этот раз мы решили запустить Равенхольм. Осветить, так сказать, этот материк со всех сторон. Рассказать о его наиболее интересных местах, про кланы, которые там набирают силу и готовятся дать отпор интервентам с Раттермарка. Если таковые все-таки до них доберутся. Про новых монстров, которые не водятся в Старом Свете, но присутствуют в новом. Это должно было подстегнуть не только бывалых игроков в стремлении все-таки достичь новой земли, но и стимулировать вновь пришедших в игру геймеров местом появления на свет выбрать именно этот новый материк. Кое-какие материалы уже были, в том числе и интервью с лидером клана Terra Incognita, Гарри Глазом. Резкий мужик. Он пришел на Равенхольм из Раттермарка, то ли продав, то ли потеряв предыдущего персонажа. Между прочим, очень прилично раскачанного физовика. И основал первый на новом материке клан. Переселенцы с ним намучаются, точно вам говорю. Помимо этого, было много других материалов о новой земле. По этой причине мы даже сняли часть привычных рубрик, а в заголовок номера вынесли дополнение «Специальный номер, посвященный материку Равенхольм». Все остальные перенесли на следующий номер. Ну, кроме объявлений, пары небольших рубрик и хроники событий. Случилось это все спонтанно, но в такой спонтанности есть своя прелесть. «О, шеф!» — услышал я через некоторое время голос Юшкова, которого отправил рассортировать снятые из номера материалы. «Прикольно! Тут игрок, ну прямо вылитый вы!» «Чего?» — не понял я. «Ты о чем?» «Да вот!» — подошел ко мне Юшков. «Сами смотрите!» Я посмотрел. И впрямь вылитый я. Еще бы это был не я, коли это я и есть. Снимок был не снимком, а скриншотом. И на этом скриншоте запечатлился финальный момент убийства жвалобоя, снятый кем-то из игроков. На нем было все как надо. Жвалобой с отрубленными конечностями и руководство клана на холме. Ну и я чуть поодаль, но вполне себе разборчивый в деталях. Ну и видок у меня. Глаза вытаращены, броня разносортная. «Нет, ну согласитесь!» — гомонил тем временем Юшков. «Не журналист, а фоторепортер зоркий глаз, чтоб его. Того и гляди, меня спалит. Ни к чему тут никому знать, как меня в игре зовут. Не секрет, конечно, но...» К нам подтянулись остальные и тоже стали рассматривать скрин. «Ну да, как есть наш патрон. Может, это вы и есть? Вы что же вроде поигрываете?» — заржал Самошников. Я тоже хмыкнул, показывая, что оценил шутку. Мол, да, я. И круче меня только яйца, сваренные вкрутую. Вон как паучка гоняю. «Я слышал, что в параллельных реальностях у нас есть двойники», — за упокойным голосом сказал Геннадий. «Может, и в играх есть? И это игрок, с которым у нашего шефа есть астральная связь?» «Ген», — оборвал его я. «Ты давай с этими таблеточками завязывай. и с синенькими, и с зелененькими. Добром не кончится. Вика же посмотрела на все это, отдельно задержалась глазами на жвал обои, немного сморщив лобик, а потом спросила. «А это кто такой страшный? Прямо морра какая-то?» «Какая морра? Это жвалобой!» — снисходительно объяснил ей Самошников. «Один из элитных монстров. А еще писать про них собралась». «А кто такая морра? Я про такую не слышал!» — заинтересовался Юшков. «Да есть такая!» — улыбнулась Вика. «Враг Товсл и Вивсл». «И это мне еще про таблетки говорят!» — закатил глаза Самошников. Слава богу, на этой ноте разговор о моем двойнике сошел на нет. А я сделал для себя соответствующий вывод. Надо в таких случаях зарываться в толпу, не светить своей рожей. Вреда особо от этого, конечно, нет, но и перспектива стать публичной персоной, чем-то вроде «Да это он, ходячая легенда Файролла!» меня совершенно не грело. Мое дело тихое. Пройти между всеми линейными кораблями в виде кланов, выполнить квесты, не привлекая к себе внимания, и также тихонечко свалить из Файролла на веки вечные. Ну или заходить туда время от времени, ностальгически приговаривая. «Не тот стал Файролл, не тот! Вот помню в наше время!» Вика хитрюга. Добралась до Туви Янсен. Вот ведь шкатулочка с секретом. И вообще наша команда? Нет, не люблю это дурацкое слово применительно к работе. «Кто мы? Мы команда!» И в ладоши «плям-плям-плям!» Поэтому правильно написать вот так. И вообще наша компания потихоньку начала притираться друг к другу. Парни поняли, что я не такой уж зверь, равно как и осознали, что сами были во многом неправы в первый день. Первый номер нас более-менее сблизил. Потом была пьянка, среди родных осин являющаяся самым лучшим средством знакомства. Потом ребята втянулись в работу, и сейчас можно смело говорить, что даже при имеющихся еще шероховатостях толк из них выйдет. Два предвыпускных дня пролетели, как всегда, экспрессом. Хотя в среду, кроме отдельных мелких рабочих моментов, я сам особо ничего и не делал. Как и полагается хорошему руководителю, я наладил процесс, а дальше он шел сам по себе. Мне же оставалось только вносить некоторые корректирующие правки и время от времени надувать щеки. Ну а слово от главного редактора я еще во вторник написал, вечером. Благо Вика отправилась домой к сестре. В основном в среду я размышлял и изучал. Сначала изучал, а вот сейчас, вечером, размышлял. Буквально 10 минут назад я завершил чтение всей найденной информации, связанной с получением репутации на Севере. Почему репутации? Потому что перед этим я ознакомился с тем, что творится около замка Великого Фомора и в нем самом. Капец, чего там творится, вот что я вам скажу. Но обо всем по порядку. Мыслишка, мелькнувшая у меня в голове в тот момент, когда я обирал труп короля из-под кургана о том, что НПС запросто могут убить кого угодно, со временем соединилась со словами Дриады Хильды о выборе верного оружия. Чумазая любительница яблок была совершенно права. Да, все дело в выборе оружия, и совершенно не важно, кто это оружие держит. Важно то, что оно служит моим целям. Чем плох клинок в руке у НПС? Он убивает так же просто и эффективно, как и мой. А то и попроще, и поэффективней. Но штрафных санкций-то у Непися нет. Про то, кто именно должен прибить Великого Фомора, в квесте ни слова. И стало быть, кто его убьет, я или кто-то другой, это не важно. Вот и выходит, что мне делов всего ничего. Войти в замок Фомора, добраться до него и сказать фас моим славным новым друзьям. И все. Так я думал до того момента, пока не прочел посты тех, кто уже был у ледяной стены. Оказывается, тот счастливец, которого Фомор после небольшого разговора вышиб из своих чертогов, попал туда не столько по удачному совпадению обстоятельств, сколько по желанию самого хозяина дома. Фомору просто надоели постоянно отирающиеся у его замка игроки, и он дал команду своим гвардейцам поймать одного из них и представить пред свои очи, о чем он сам этому счастливцу и рассказал. Ну а дальше вы знаете. Всех остальных, невзирая на уровень, и до, и после той беседы отправляли на перерождение еще на дальних подступах, что совершенно неудивительно. Великий Фомор крайне ценил свою жизнь, поскольку помимо постоянной охраны в его чертогах, которую несла его личная гвардия, созданная им же изо льда, числом в ровно 100 клинков, вблизи замка квартировала еще пара тысяч теплокровных, привлеченных им на службу, и являющих собой пеструю смесь всех народностей Фаерола. Да вдобавок был еще пяток кораблей с полностью укомплектованными экипажами, всегда готовыми к бою и на море, и на суше, курсирующих в прибрежных водах. Ах да, забыл о кордонах на дальних подходах, призванных своевременно останавливать и уничтожать тех, кто идет к ледяной стене. Ну или как минимум подать знак регулярным войскам, чтобы готовили комитет по встрече. Так что взламывать столь эшелонированную оборону с неполной дюжиной, пусть даже очень крутых бойцов, это даже не безумие. Это бред. Их просто завалят телами. Ну и меня с ними. Когда я впитал эту информацию, я было маленько приуныл, рассудив, что задача честным, не читерским путем все-таки неразрешима. Нет, я понимал, что заранее невыполнимых квестов в играх не бывает. Ну, если, конечно, администрация изначально не ставит себе подобную задачу. Здесь такого быть не могло. Квест предназначен для исполнения. Значит, некий вариант должен быть. Но он мог быть и абсурдным, вроде как «прокачайся до уровня мега-силач, пойди и всех убей». Мне такой вариант совершенно не подходил, хотя бы даже и по затратности времени. И вот тогда я подумал о том, что вся вот эта возня с репутациями, она, скорее всего, не просто так. Ну, рассудите сами. Три полноценных огромных локаций. Я на всякий случай юг проверил, ничего там такого нет. Живут себе без нее преспокойно и в ус не дуют. И где-то там, за морями и океанами, целый материк тоже живет, не тужит без нее родимой. А вот на севере без этого дела шагу не ступишь. Если у тебя нет репутации, то ты никто. С чего бы такой дисбаланс? И вот еще что интересно, подумал я. Может ли человек, обладающий абсолютной репутацией, влиять на народные массы, заставляя их выполнять необходимые для него действия? А проще говоря, собрать достаточно большое количество бойцов, с которыми можно будет штурмовать ледяную стену и прибить великого Фомора. И вот тогда-то я и стал читать все, что было про Север и репутацию. Про то, что она дает, и про то, как ее получить. Надо отметить, что Мюрат про репутацию все рассказал мне абсолютно верно. Все было именно так, как он и говорил. Но одну мелочь он упустил. Совсем небольшой пустячок, забыл упомянуть. Если прокачать репутацию с Кёнигом до максимума, то процесс прокачки репутации в бургах упростится, причем значительно. Тебе сразу упадет некий бонус в единицах репутации, причем довольно солидный. И за выполненные поручения будут отсыпать куда как больше плюшек во все тех же единицах. Более того, Кёниг мог своей волей решить тот или иной вопрос в нужном игроку бурге. В моем случае он мог, например, объявить сбор народного ополчения под девизом «Айда бить ледяного супостата». Хотя полностью раскачанная репутация все равно не помешала бы, поскольку именно от нее зависело, насколько активными будут ополченцы, насколько сильны они будут в своем желании победить врага. Жаль только, получение репутации у Кёнига было делом сильно непростым. Причем очень. Были игроки, которые прокачивали репутацию до максимального значения, но сколько времени они на это тратили, мама моя! Причем следовало учитывать, что Кёнигу на прием для принятия какого-либо из стартовых заданий надо было еще как-то попасть. А без начальной репутации это сделать было бы не просто трудновато, а почти невозможно. При этом репутация у Кёнига не ошметки вроде тех, что у меня уже были, а нормальная. Начала капать только после выполнения стартового задания. Хотя в некоторых постах мелькало что-то такое об альтернативном пути прокачки и о каких-то нестандартных заданиях. Но сообщения эти были довольно старые, а написано все было крайне коряво. Хотя и среди них мне все-таки попалось некое рациональное зерно. В них упоминался Орден Плачущей Богини, с которыми я был в большой дружбе еще с Запада. Надо будет навестить столичную миссию. Может, чего полезное узнаю. Но пока это был хоть и очень замороченный, но единственный путь, которым я мог идти. Других вариантов для себя я попросту не видел, хотя, может быть, они и наличествовали. При этом нельзя сказать, что меня чрезмерно напрягала та куча условностей, которая была связана с этим решением. В конце концов, в афере с тем же жвалобоем, если, было куда как больше. А здесь у меня и ясность кое-какая есть, и козырь в виде дикой охоты в рукаве спрятан. Хотя, конечно, пока туманны поводы, по которым Кёниг должен окрыситься на великого Фомора до такой степени, чтобы воевать его пойти. Но повод — это дело такое. Сегодня его нет, а завтра, может, и появится. Да и пособить в этом судьбе завсегда можно. Да и рано об этом думать. Сначала репутацию надо заработать. Стало быть, завтра сдаю квест кузнецу и выдвигаюсь в сторону Хольмстага. Жаль, что дикая охота днем только 10 минут активна. Они бы на своих скакунах меня до столицы за час довезли. А ночью я спать люблю. И так после последних бдений уже шарики за ролики заходят. Сформировав в голове какой-никакой план, я повеселел и дружелюбно поинтересовался у подчиненных. «Ну, чего там у нас?» «Да, в принципе, все», — ответила мне Вика. «Подписывайте номер и в тираж его». На работе она принципиально была со мной на «вы». У Вики были правильные понятия и принципы. Я подписал номер и помахал ребятам. «Все, опричники, по домам. Дальше интересного не будет. И я пойду потихоньку». «А чего пойду?» — поинтересовался Юшков. «Чего, не поеду?» «Ну да, поеду», — поправился я. «Никак не привыкну, что машинка снова есть». «Зря вам такую подарили», — философски отметил Стройников. «Как бы не угнали ее». «Тьфу-тьфу», — сплюнул я. «Типун тебе на язык». «Да хоть типун, хоть нет», — не унимался Стройников. «У Папахина друг был. Ну как был, и есть, конечно. Так он из Америки себе за огромные деньги машину выписал. Бьюик какого-то лохматого года. Чуть ли не довоенный, коллекционный. Ну, как в гангстерских фильмах». «И чего?» — с интересом спросил Самошников, который прислушивался к нашему разговору. «Да ничего хорошего. Угнали его через пару недель». Вроде и гараж весь под сигналками, и в машину спутниковый маяк вставили. Там вообще чего только не было, а все равно угнали. «Чтоб тебе!» — искренне я пожелал Геннадию, но в душе я был с ним согласен. Я видел взгляды, которые кидают на мой автомобиль отдельные носатые граждане со свежей утренней щетиной, и понимал, что раньше или позже заказ на эту машину кому-нибудь да поступит. Вот только не знал, как ему воспрепятствовать, и уповал на репутацию Родеона. Авось угонщик пробьет, откуда у машины колеса торчат, и не рискнет связываться. Я уже молчу о том, как забавно моя импала смотрится на общей стоянке, хоть и платной. В машине Вика молчала. Она вообще со вчерашнего дня была какая-то неразговорчивая. Это надо было как-то перемалывать, а поскольку нет ничего лучше, чем прямой вопрос, я не стал слишком мудрить. «Что случилось, о моя юная сожительница? Чем ты недовольна?» «Да ничего не случилось», — насупленно ответила Вика. «Просто устала». «О боги!» — патетически завел я глаза. «И ты туда же. Как за 20 лет половой жизни мне надоела эта фраза, ты себе даже не представляешь». «Ого! 20 лет?» «Припозднился», — покачала головой Вика. «Не, другие времена были», — просветил ее я. «Но это не важно. Что тебя тяготит, солнышко?» «Да правда, ничего. Ну, почти ничего». Вика явно что-то скрывала. «Вик, я всю вот такую хрень не люблю, поэтому давай договоримся так. Если есть что-то, что стоит между нами, лучше говори сразу. Если это физиология, то лучше тоже уточнить, чтобы я мозг не морщил. Если совсем личное, так и скажи, что касается только тебя. Поверь, от недоговорок одни геморрои, я точно знаю. Сегодня ты или я промолчали, друг другу правды не сказали, так уже завтра нас другие просветят. Только хуже будет. Мир, он не без добрых людей». Вика засмеялась. «Да чушь какая-то. Сестра напрягла. Мы с ней вчера болтали вечером. Она в свою игру даже не пошла. Вообще как-то разговорились, Давно такого не было, я удивилась даже. Она про работу мою расспрашивала, потом о тебе. Какой ты, что любишь, как выглядишь. И чего? Ну, я тебя описала подробно так. А она почему-то очень заволновалась. Сказала, что ты крайне похож на ее знакомого. Вот я и думаю, у тебя с моей сестрой ничего не было. По возрасту вы друг другу подходите. Она сколько уже учительницей работает? Спросил я у Вики. Давно, как институт закончила. 8 лет. Тогда точно не было. У меня вообще никогда учительниц не было. Даже среди случайных связей. И все-таки посмотри на фотку. Вика достала телефон, поколдовала над ним и показала мне фото весьма симпатичной дамы средних лет, с волосами, стянутыми в хвост и крайне волевым выражением лица. Кстати, да. Возникло ощущение, что я ее видел. Ну, такое. Более чем размытое. И про это точно не стоит говорить, тем более, что они сестры. И очень может быть, что в ней я всего лишь узнаю черты Вики. Нет, Вик, никогда не видел. Уверенно заявил я. Все это время Вика пристально смотрела на меня. Я это чувствовал. И она мне поверила, поскольку я физически ощутил, как ее отпустило нервное напряжение. И в следующий раз не забивай себе голову всякой ерундой. И мне тоже. Особенно, когда я за рулем. Наставительно произнес я. Вика кивнула и шутливо нахмурилась. «Это моя сестра ерунда? Вот я тебе!» Проблема разрешилась, но мне стало почему-то дискомфортно. С чего эта ее сестра так волновалась при моем описании? Я точно ее не встречал. С памятью у меня все нормально. Значит, мы знакомы не в этом мире, а в том. Забавно будет, если это будет именно так. «А ты ник мой ей не называла?» Между делом спросил я у Вики. «Нет», — твердо ответила Вика. «Она несколько раз спрашивала, не знаю ли я его, а я сказала, что не знаю». «Ты же знаешь», — хмыкнул я. «Я знаю, а ей ни к чему», — поджала губы Вика. «Перебьется». «Женщины, вас не понять и не спрогнозировать». Утром я держал в руках 4-й выпуск и был им очень доволен. Карту Равенхольма мы размещать в нем не стали, приберегли на потом. Но и без нее он был дивно хорош. От разглядывания меня отвлек телефонный звонок. Это был Зимин. «Доброе утро, Киф! Как твое здоровье?» «Доброе утро. Хорошо. Даже более чем». Я удивился. К чему бы это он? «И очень хорошо, что тот инцидент прошел для тебя бесследно!» Корректно уточнил Зимин. Я понял, о чем он говорит, и решил перевести тему в более нейтральную плоскость. «Как вам сегодняшний выпуск?» — горделиво поинтересовался я. «Вот именно по этому поводу я и звоню. Ты выбрал довольно странную тему для него, тем более не согласовал ее со мной!» Немного раздраженно ответил мне Зимин. «Ух ты! Хозяин недоволен излишней инициативой. Поздравляю вас, Харитон Юрьевич, обкакавшись. Не рассчитали малость, отведут вас сейчас на конюшню и выпишут плетей, если только вы не выкрутитесь. Как там говорил один мой родийный коллега? Максим Андрасович, это классический медийный ход. Выдать выпуск на абсолютно неожиданную тему, которую никто не может даже спрогнозировать. Такие вещи обычно производят эффект внезапности, что привлекает новых читателей, подписчиков и, самое главное, новых игроков. М-да. Ну, ты медийщик, тебе виднее. Тем более о чем-то таком я слышал». Голос ощутимо помягчал. «Да и Кит мне то же самое говорил. Но все равно в таких случаях не ленись звонить, это вопросы принципиальны. А вообще ты молодец. Нестандартно мыслишь. Вон на 5 выкрутился». «Ну, прям уж выкрутился». Смущенно пококетничал я. «Понять бы, в чем выкрутился. С газетой? Или в игре? Ну, его не буду спрашивать».
«Как машина?»
— ни с того ни с сего спросил Зимин. «Ездит?»
«Ну, хорошо. Ты бы заехал как-нибудь к нам с Никитой в офис, посидели бы, по рюмочке выпили, как между людьми водится.
«Буду, Максим Андрасович», — бодро гаркнул я. «На следующей неделе как штык».
«Хорошо», — Зимин засмеялся.
«Жду».
«Вот ведь человек. Позвонил, напугал. Как же с руководством все-таки тяжело».
Придя к такому выводу, я решил облегчить жизнь своим подчиненным и смылся домой, где незамедлительно залез в капсулу. Во-первых, начинало поджимать время. Сколько я угрохаю на север, кто его знает. А там ведь еще и юг, с которым вообще ничего не понятно, вплоть до того, как туда добираться. А бракосочетание с Велисой уже не за горами. Один месяц из шести миновал. Да еще и с Гаком. Во-вторых, мне было любопытно, это чего же такого я надобывал. Засунув руку в сумку, я вытащил первую вещь. Это было ожерелье Ульфриды, выпавшее из короля из-под курганов. Прочитав описание, я присвистнул и сказал себе: «Твою-то мать!» Из четвертого номера газеты «Вестник Файрола». От главного редактора. «Новые земли, новые квесты, новые трудности и новые открытия. И неважно, как вы попадете на эту новую обетованную землю. Через регистрацию, быстро и просто, или же преодолев многие трудности, моря и океаны, шторма и штили. Главное, помните, эта земля ждет вас». Из интервью с Гарри Глазом, лидером клана Terra Incognita. «И пусть они все, эти ветераны Раттермарка, не думают, что тут все для них будет очень просто. Вот они такие пришли, и мы сразу должны под коряги в лесах прятаться. Это наша земля. Мы здесь были первые, и дальше мы первые будем. Хотят тут играть, пусть учатся прогибаться. А если не захотят учиться, так мы научим». Из рубрики «За передовую магию». Невероятным фурором закончилось испытание свитка с новым в пределах Файрола умением для магов «Звездопад», добытым в одном из подземелий Раттермарка. Умение рассчитано на магов огня свыше 130 уровня и представляет собой удар огнем с довольно большой высоты. Зона поражения составляет более километра в диаметре, затраты маны более 5000 единиц, что довольно много. Рощица, на которую был направлен удар заклинания, была полностью уничтожена. Выдержки из рубрики «Хроники Файрола» «Новостная лента». Был расформирован клан «Сила смелых». Причина расформирования — конфликт отцов-основателей. Противоречия оказались столь сильны, что было принято решение закончить долгую и славную историю одного из старейших кланов Раттермарка. Предполагаем, что в ближайшее время в игре появятся два или даже три новых клана. Клан «Глаза зверя» повторно отправился в пещеру Оук. В рейд все на того же эпического монстра Клатарнаха. В пещеру опять зашел весь клан, из пещеры снова не вышел никто. Упорство — достойное уважение. Клан «Гончие смерти» сообщает о большом празднике, который они собираются устроить на следующей неделе, в честь сразу нескольких событий, которые будут названы непосредственно на празднике. В настоящее время уже разосланы приглашения лидерам всех дружественных кланов. В программе вечера — фаер-шоу магов, смотр пэтов, армрестлинг, танцы, конкурсы, иные забавы. Клан «Дикие сердца» объявляет набор в свои ряды. Приглашаются все игроки 20+, независимо от их класса и умений. И помните все: древнее золото редко блестит. Читайте в следующем номере. Новая рубрика «Легенды Файрола». Игроки, которых знают, перед которыми преклоняются, которым подражают.